Аудиостатьи с а-ля форма.
С именем Аллаха, милостивого, милосердного. О жертвоприношении в исламе и положениях, связанных с ним. Ахкам аль-Удхия. Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого ведет Аллах по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение, а кого Он оставил, того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — раб Аллаха и посланник его. А затем определение термина «аль-Удхия» — жертвоприношение. Удхия – множественное число адахи, языковое значение – жертвоприношение, совершенное в утреннее время после восхода солнца от духа. В определении факихов слово «удхия» означает «определенное животное, принесенное в жертву ради приближения к Аллаху в определенное время с определенными условиями». Жертвоприношения могут быть посвящены только одному Аллаху. Любое жертвоприношение, будь то праздничное удхия или нет, может быть посвящено только лишь Всевышнему Аллаху, как велел это Аллах своему пророку, мир ему и благословение Аллаха. Скажи: «Поистине моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть принадлежат Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварища. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман». Сура Скот, аяты 162-163. Катада о словах «Я являюсь первым из мусульман» сказал: «То есть первым из мусульман этой общины привели Абдур-Раззак ибн Абихатим». Со слов Али ибн Абу-Талиба сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах проклял того, кто принес жертву не ему, передал муслим». Шейх Салих Али-Шейх сказал: «Жертвоприношение можно поделить на четыре вида. Первое – когда режут с именем Аллаха и ради Аллаха. Это единобожие, таухид. Второе – когда режут с именем Аллаха, но не ради Аллаха. Это многобожие в поклонении. Третье – когда режут и не с именем Аллаха, и не ради Аллаха. Это многобожие и в обращении за помощью к кому-либо помимо Аллаха, и многобожие в поклонении. Четвертое – когда режут не с именем Аллаха, но ради Аллаха. Это многобожие в господстве Аллаха». Обратите внимание на большую разницу между зарезанным не с именем Аллаха, чем озабочены многие в наши дни, и зарезанным не ради Аллаха в своей основе, что является большим многобожием. Коран и Сунна четко указывают на то, что жертвоприношение является одним из величайших видов поклонения и подчинения Аллаху Всевышнему. Что же касается совершения жертвоприношения не Аллаху, то это является проявлением большого многобожия. Это является многобожием по той причине, что принесение в жертву животного с целью приближения является поклонением, которое нельзя посвящать никому, кроме Всевышнего Аллаха. Такой обряд поклонения, как жертвоприношение, настолько велик, что шариат даже запрещает совершать его на том месте, где стоял какой-либо идол или происходили какие-либо празднества многобожников, даже если жертвоприношение совершается только ради Аллаха. Сабит ибн ад-Дахак рассказывал: «Однажды один человек дал обет зарезать жертвенного верблюда в Буане и спросил об этом мнение пророка, мир ему и благословение Аллаха. И пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: стоял ли на том месте какой-нибудь языческий идол, которому поклонялись люди? Ему ответили: нет. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, опять спросил: а проходили ли там какие-нибудь собрания, празднество неверных. Ему ответили: «Нет, не проходили». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Исполняй свой обет». Передали Абу Дауд от Табарани. Обратите внимание на то, как пречистый шариат ограждает и охраняет единобожие, и как закрывает все пути, которые когда-либо могут привести к многобожию. Является ли праздничное жертвоприношение обязательным? Все ученые единогласны в том, что жертвоприношение в день праздника, Ид, является узаконенным деянием. Однако они разошлись на два мнения относительно обязательности жертвоприношения. Доводы сторон, считающие жертвоприношение удхия желательным. Большинство ученых, среди которых Саид ибн аль-Мусайиб, Ата, Аль-Кама, Суфьян ас-Саури, ибн аль-Мубарак, Малик, аш-Шафии, Ахмад, Исхак, аль-Музани, ибн аль-Мунзир, ибн Хазм и другие, считали, что жертвоприношение, удхия, является желательной сунной, но не обязательным деянием. Их доводом был хадис, переданный Салямой, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда наступит месяц Зульхиджа, пусть тот, кто желает совершить жертвоприношение, ни в коем случае не подстригает ни волос, ни ногтей до тех пор, пока не принесет жертву». Передал Муслим. Имам аш-Шафии сказал: «В этом хадисе ясное указание на то, что праздничное жертвоприношение не является обязательным, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто желает», связав это с желанием. И если бы это было обязательным, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал бы: «Пусть никто не трогает своих волос и ногтей, пока не принесет жертву». Джабир рассказывал: «Я совершил праздничную молитву с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день жертвоприношения. И после ее завершения он привел барана и принес его в жертву, сказав: «С именем Аллаха, Аллах велик! О Аллах, это от меня и от тех из числа моей общины, кто не совершил жертвоприношение». Передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ахмад, Абу Яля. Также подобный хадис передается от Абу Рафи, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день Ида купил двух белых, толстых, рогатых баранов и принес их в жертву от себя и членов своей общины. Передали Ахмад от Табарани. Имам аш-Шаукани сказал: «В этих двух хадисах содержится указание на то, что жертвоприношение не является обязательным. Поскольку то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил жертвоприношение за свою общину и за свою семью, является достаточным для каждого, кто не совершил праздничного жертвоприношения, вне зависимости от того, имел он возможность его совершить или нет». Шейх Ахмад ибн Абдур-Рахман аль-Банна в отношении этих хадисов сказал: «В хадисах этой главы также указание на то, что бедный мусульманин, который не способен совершить праздничное жертвоприношение, не лишается награды за это, так как пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершил жертвоприношение за него». Что же касается одного из самых сильных доводов этой стороны, то им является тот факт, что никто из сподвижников не считал удхия обязательным, как это сказал имам Ибн Хазм и другие. Имам Аль-Байхаки передал, что Абу Сариха рассказывал: «Я видел Абу Бакра и Омара, которые не совершали праздничного жертвоприношения, опасаясь, что за ними будут в этом следовать». Затем Аль-Байхаки сказал: «Абу Сариха — это Хузайфа ибн Усайд, сподвижник пророка, мир ему и благословение Аллаха». Достоверность этого сообщения подтвердили имам ан-Навави, Хафиз аль-Хайсами и шейх аль-Албани. Также Абу Масуд аль-Ансари говорил: «Поистине иногда я оставляю совершение жертвоприношения, имея возможность это сделать, опасаясь того, что мои соседи подумают, что это является обязательным», — привел Абдур-Разак. Имам Аль-Мауарди сказал: «От сподвижников передается то, что содержит в себе указание на их единогласное мнение в том, что жертвоприношение не является обязательным». Доводы стороны, считающей жертвоприношение удхия обязательным. Группа ученых, среди которых Абу Ханифа, Аль-Лейс, Аль-Аузаи, Хасан Аль-Басри, а также шейхуль Ислам Ибн Таймия, считали, что жертвоприношение является обязательным. При этом они опирались на следующие доводы. Всевышний и всемогущий Аллах сказал: «Так соверши же молитву Господу твоему и закали». Сура Изобилия, аят 2. Хасан аль-Басри о значении этого аята говорил: «Соверши ради Господа своего праздничную молитву, Аид, и закали жертвенное животное, Удхия». И таким же образом толковали этот аят ханафиты и все, кто придерживается мнения в том, что Удхия является обязательным. Однако ученые, придерживающиеся первого мнения, сказали, что подобное толкование этого аята саляфами неоднозначно. Среди них есть те, кто сказал, что слова «так соверши же молитву Господу твоему» относятся к пятикратной обязательной молитве, и это мнение передается от Ибн Аббаса. А что касается слова «изакали» — «уанхар», то Али ибн Абу Талиб истолковал это как «положить правую руку на левую на груди в молитве». Также некоторые толкователи Корана говорили, что смысл этого аята в том, что многобожники посвящали свои молитвы и жертвоприношения идолам, а Всевышний Аллах велел мусульманам посвящать это только ему. На основании того, что нет однозначного толкования этого аята в том, что речь идет о праздничном жертвоприношении, сила данного аргумента в качестве обязательности удхия спадает. Также из числа доказательств этой стороны в пользу обязательности жертвоприношения это хадис, переданный от Джундуба, который рассказывал: «Я был с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день праздника жертвоприношения. И когда он завершил молитву, он взглянул на зарезанных овец и сказал: «Кто совершил жертвоприношение до намаза, пусть зарежет еще одного барана вместо того, что он уже зарезал. А кто еще не совершил жертвоприношение, пусть сделает это с именем Аллаха». Передали Аль-Бухари, Муслим. Сторонники обязательности жертвоприношения сказали, что если бы удхия не была бы обязательной, пророк, мир ему и благословение Аллаха, не повелел бы совершить его еще раз тому, кто сделал это до праздничной молитвы. Однако сторонники обратного мнения ответили на это тем, что в хадисе речь идет на указание времени совершения жертвоприношения. Имам Абуль-Аббас Аль-Куртуби сказал: «Нет указания в этом хадисе на обязательность жертвоприношения, поскольку смысл его в том, чтобы указать на условия жертвоприношения тому, кто желает его совершить, однако совершает его неузаконенным шариатом способом по причине незнания или забывчивости». Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъясняет его условия. Это подобно тому, как будет сказано о добровольной молитве, недействительна она без очищения и прикрытия аурата. Хафиз ибн Хаджр сказал: «Слова пророка, мир ему и благословение Аллаха, с велением повторить жертвоприношение, не указывают на обязательность этого, а указывают на недействительность первого жертвоприношения, сделанного преждевременно». Он также сказал: «Ответ на этот аргумент таков, что в этих хадисах речь идет о шариатском условии жертвоприношения, удхия. Это подобно тому, кто сказал совершившему, например, молитву духа до восхода солнца: когда взойдет солнце, соверши эту молитву еще раз». Следующим доводом сторонников обязательности удхия является хадис, переданный от Абу Хурейры, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тот, кто обладал достатком и не совершил жертвоприношения, пусть не приближается к нашим мечетям». Передали Ахмад ибн Маджа ад-Даракутни. Однако среди ученых есть разногласия, принадлежат ли эти слова пророку, мир ему и благословение Аллаха, или же Абу Хурейре. Имам аль-Байхаки сказал: «Дошло до меня от Абу Иса и от Тирмизи, что этот хадис приводится от Абу Хурейры». Ханафитский имам аз-Зайляй также склонился к тому мнению, что правильным является то, что эти слова принадлежат Абу Хурейре, а не пророку, мир ему и благословение Аллаха. Также говорили до него имам ад-Даракутни и Хафиз аль-Мунзири. Хафиз ибн Абдуль-Бар сказал: «Нет в этом хадисе указания на обязательность удхия, даже если бы эти слова принадлежали пророку, мир ему и благословение Аллаха. А что говорить в том случае, когда большинство сказали, что это слова не пророка, мир ему и благословение Аллаха?» Хафиз ибн Хаджар сказал: «Этот хадис приводят ибн Маджа и Ахмад. Все его передатчики надежные, однако есть разногласия в том, кому принадлежат эти слова. И наиболее верным является то, что это слова Абу Хурейры. Но даже вместе с этим нет в нем ясного указания на обязательность жертвоприношения». Имам ибн аль-Джаузи сказал: «В этом хадисе нет указания на обязательность удхия. Это подобно словам пророка, мир ему и благословение Аллаха: пусть тот, кто поел чеснока, не приближается к нашим мечетям». Также сказал и имам Мансур аль-Бухути, что смысл этого хадиса, даже если он и достоверный, в строгом побуждении к жертвоприношению, а не обязательности этого. Также в качестве довода используется следующий хадис: «О люди, для одной семьи раз в году необходимо совершить жертвоприношение, удхия и атира». Передали Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджа. Однако этот хадис является слабым, поскольку среди его передатчиков Абу Рамля, который является неизвестным. О слабости этого хадиса говорили имам аль-Хаттаби, Хафиз Абдул-Хак Калишбили, имам Абуль-Аббас аль-Куртуби и другие. Имам аль-Байхаки сказал: «Даже если это сообщение достоверное, то в нем речь идет о желательности, поскольку в хадисе идет связь между удхия и атирой, а атира не является обязательной по единогласному мнению иджма». Также говорил и имам Абуль-Аббас аль-Куртуби, что в хадисе речь идет о побуждении к жертвоприношению и его желательности, ибо это веление подобно велению использовать зубочистку, сивак. Вам следует использовать сивак, поистине он служит очищением для рта и вызывает довольство Господа. Передал Ахмад. Что же касается атиры, то все ученые были единогласны, что ее совершение не являлось обязательным. И поэтому, если этот хадис был бы указанием на обязательность удхия, то также в нем было бы указанием на обязательность атиры. Атира — это жертвоприношение, которое совершали арабы-многобожники во времена невежества, джахилии, в последние 10 дней месяца Раджаб. Это было дозволено в первые годы ислама, однако затем это было отменено. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет фараа и нет атиры». Передал Муслим. Фара — это то, что приносили в жертву во времена джахилии своим идолам, желая от них блага. Вывод относительно обязательности удхия. На основании рассмотренных аргументов становится очевидным, что правильным мнением является то, что совершение праздничного жертвоприношения, удхия, не является обязательным, и несовершение его не влечет за собой грех. И самым ясным в этом разногласии является понимание сподвижников, которые не считали его обязательным. Однако вместе с тем, все ученые единогласны в том, что совершение этого великого обряда является весьма желательным, особенно когда есть для этого возможность. Поскольку неизвестно, чтобы посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда-либо пропускал совершение удхия, будь он дома или в пути. Ибн Аббас сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пробыл в Медине 10 лет, на протяжении которых он совершал удхия». Передали Ахмад ат-Тирмизи. И к этому побуждает сам Всевышний и Всемогущий Аллах, сказавший: «И в качестве обряда, предписанного Аллахом, установили мы для вас принесение в жертву животных. Для вас в этом польза». Сура Хадж, аят 36. Имам аш-Шафии говорил: «Удхия – сунна, и мне не нравится ее оставление». Хафиз ибн Абдульбар говорил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал удхия на протяжении всей своей жизни, и неизвестно, чтобы он оставлял удхия хоть раз. И он побуждал к его совершению, и не следует мусульманину, имеющему достаток, оставлять его совершение». И даже шейх ибн Усаймин, который считал, что правильным является то мнение, что удхия совершать не обязательно, говорил: «Мнение о том, что удхия является обязательным, лучше, чем то мнение, что оно не обязательно. Однако при условии наличия достатка. Может ли совершить жертвоприношение тот, на ком есть долг? Нет никакого запрета в том, чтобы человек, на котором есть долг, совершил праздничное жертвоприношение. Несмотря на то, что в некоторых кругах бытует мнение о недозволенности подобного. Является порицаемым совершать удхия именно тому, от кого кредитор требует возвращения долга, а тот все равно покупает жертвенное животное. Именно в таком случае это является неправильным, поскольку выплата долга является обязательным, фард, тогда как жертвоприношение является добровольным благодеянием. Спросили шейха ибн Усаймина, каково положение удхия, если на человеке есть долг с отсрочкой, или же является необходимым спросить разрешение кредитора на это. Шейх ответил: «Я считаю, что человеку, на котором есть долг, не следует совершать удхия, если только долг не является отсроченным. Например, человек знает, что когда придет срок расплаты, он сможет вернуть долг, поэтому нет проблем ему совершать удхия. В противном случае пусть копит свой каждый дирхам для возврата долга, ибо долг – вещь серьезная. О, братья мои, когда к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приносили умершего, чтобы он совершил над ним молитву джаназа, он не совершал молитву за должников. Также, когда пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили про смерть шахида, он сказал, что шахада искупляет все грехи, кроме долга. Долг не является незначительной вещью. Но что касается самого жертвоприношения, то оно не имеет никакого отношения к наличию долга у человека. Более того, человек имеет право даже специально взять в долг, чтобы совершить удхия, если знает, что сможет сразу же отдать долг, как, например, когда получит зарплату в конце месяца и тому подобное. Спросили шейхуль-Ислама ибн Таймию: следует ли взять в долг тому, кто не в состоянии совершить жертвоприношение? Он ответил: если человек будет в состоянии вернуть долг и взял в долг, чтобы совершить удхия, то это хорошее дело. Однако он не обязан этого делать. О достоинствах праздничного жертвоприношения. Всевышний Аллах сказал: «Для каждой общины мы установили обряды, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их». Сура Хадж, аят 34. Икрима сказал: речь идет о праздничном жертвоприношении. Имам ибн аль-Джаузи сказал: в этом аяте указание на то, что праздничное жертвоприношение не являлось особенностью только этой общины. Первым, кому было вменено совершение жертвоприношения, был пророк Ибрахим, мир ему». Вот как описывает эту историю Всевышний Аллах в Коране. «Сказал Ибрахим: Господь мой, одари меня потомством из числа праведников. Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: «Сын мой, я вижу во сне, что приношу тебя в жертву. Посмотри, что ты думаешь». Он сказал: «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, мы воззвали к нему: «О Ибрахим, ты оправдал сновидение. Воистину так мы воздаем творящим добро. Это и есть явное испытание. Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в предыдущих поколениях добрую молву. Мир Ибрахиму! Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов». Сура, выстроившиеся в ряды, аяты 100-112. Что же касается того, кого именно должен был принести в жертву из сыновей пророк Ибрахим, Исхака или Исмаиля, то правильным является то, что это был Исмаиль. Нет никаких сомнений в том, что праздничное жертвоприношение является одним из величайших обрядов ислама, исполняя который мы не забываем о единстве и величии Аллаха и следуем примеру нашего праотца, пророка Ибрахима, мир ему, который был первым, кто совершил этот обряд из всех общин. И нет никаких сомнений в том, что достоинство жертвоприношения велико, однако множество хадисов, указывающих на достоинство этого деяния, являются слабыми и выдуманными. Среди имамов были и такие, кто говорил, что нет ни одного достоверного хадиса о достоинстве удхия. Имам Абу Бакр ибн Аль-Араби сказал: «Нет относительно достоинства жертвоприношения достоверного хадиса, и люди передавали относительно этого странные вещи». Но, несмотря на это, сам ибн Аль-Араби говорил: «Поистине закалывание жертвенного животного в день жертвоприношения является наилучшим из деяний, поскольку каждое поклонение имеет свое превосходство в установленное время». Среди распространенных, но недостоверных хадисов относительно достоинств жертвоприношения следующие. Первый: «Нет деяния из деяний сынов Адама, которое было бы любимо для Аллаха в день жертвоприношения, чем пролитие крови жертвенного животного. И поистине это животное явится в судный день со своими рогами, шерстью и копытами». Привел ат-Тирмизи. Данный хадис является слабым по причине передатчика Сулеймана ибн Язида, который является слабым рассказчиком, о чем сказали имам Абу Хатим, Хафиз аль-Мунзири, имам аз-Захаби и шейх аль-Албани. Второй хадис. Однажды сподвижники спросили пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Что означает это жертвоприношение, удхия?» На что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Жертвоприношение — это сунна вашего отца Ибрахима». А на вопрос, что нам за это будет, он ответил: «За каждую шерстинку вам будет записано вознаграждение». Привел ибн Маджа. Этот хадис недостоверный по причине двух неприемлемых передатчиков в иснаде — Аизуллаха и Абу Дауда ас-Сабии. Третий хадис. «О Фатима, встань и будь свидетельницей закалывания своего жертвенного животного. Поистине тебе будут прощены твои грехи с первой каплей крови». Привел аль-Хаким. Этот хадис неприемлем по причине неприменимого передатчика Сабита ибн Абу Сафии. Четвертый хадис. «Тот, кто совершил благое жертвоприношение, надеясь на награду, оно станет преградой от огня». Привел ат-Табарани. Данный хадис выдуманный, ибо в нем передатчик Сулейман ибн Амр ан-Нахай, который выдумывал хадисы. Пятый хадис. Совершайте жертвоприношение, ибо поистине это будет вашим верховым животным на пути в рай. Привел ад-Дайлями. Данный хадис также весьма слабый, о чем сказали имам Аляджлюни, Хафиз ибн Ас-Салях, ибн Хаджар и шейх Аль-Албани. Данные хадисы нельзя приписывать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку он не произносил этого. А также необходимо опасаться в этом угрозы, а именно «пусть тот, кто сказал от моего имени то, чего я не говорил», приготовиться занять свое место в огне, передал Аль-Бухари. Однако, все же среди хадисов о достоинствах Удхия есть некоторые достоверные хадисы. Хафиз ибн Абдуль-Бар сказал, что касается достоинства жертвоприношения, то относительно этого передавали хорошие сообщения, среди которых то, что приводит Саид ибн Дауд со слов Абу Аз-Зубайра, который передал со слов Малика, передававшего со слов Саур ибн Язида, передававшего от Икримы, который передал от ибн Аббаса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет для Аллаха лучшего расходования после поддержания родственных связей, чем пролитие крови жертвенного животного». Привели ибн Абдуль-Бар аль-Хатиб. Также в длинном хадисе от ибн Омара сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, отвечая на вопросы сподвижников о достоинствах обряда хаджа, в отношении жертвоприношения сказал: «А что касается твоего жертвоприношения, то великая награда за это припасена для тебя у твоего Господа». Передали Аль-Базар, ибн Хиббан, Абдур-Разак. Имам Аль-Мунауи передал, что ат-Тыби сказал: «Благие деяния, как обязательные, сунны и адаб, несмотря на свои различия в достоинствах, иногда имеют преимущество друг над другом. Ведь сколько таких деяний, над которыми остальные деяния имеют превосходство, становятся превосходящими остальные дела по причине определенного времени или места. И если посмотреть на обряд праздничного жертвоприношения, Удхия, то становится ясно, что это из числа проявления обрядов Аллаха. А Всевышний Аллах сказал: «А кто почитает обряды Аллаха, то поистине это исходит от богобоязненности в сердцах». Сура Хадж, аят 32. Условия, предъявляемые в отношении жертвоприношения. Животные, которые могут использоваться в качестве праздничного жертвоприношения. Для праздничного жертвоприношения пригодны только 8 парных животных, а это верблюд, верблюдица, бык, корова, баран, овца, козел, коза. Что касается иных видов животных, то они неприемлемы для Удхия. Всевышний Аллах сказал: «Для каждой общины мы установили обряды, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной, которой Он наделил их». Сура Хадж, аят 34. Имам Аш-Шафии сказал: «Под скотиной здесь речь идет о 8 парных особях – верблюды, крупнорогатый скот, овцы и козы». Имам Аль-Куртуби сказал: «То, в чем единогласны мусульмане и чем они совершают удхия, это 8 парных животных – овцы, козы, коровы и верблюды». Однако от этого единогласного мнения, иджма, отклонились Хасан ибн Салих, считавший, что в качестве удхия дозволено закалывать антилопу, газель, буйволов и тому подобных, и имам ибн Хазм, сказавший, что удхия дозволено совершать любым животным, мясо которого дозволено употреблять в пищу. При этом он опирался на следующий хадис: «Человек, который в пятницу совершает такое же полное омовение, гусль, который следует совершать после большого осквернения, а затем отправляется на молитву в мечеть в первый час, подобен принесшему в жертву Аллаху верблюда. Отправившийся на молитву позднее, подобен принесшему в жертву корову. Отправившийся еще позднее подобен принесшему в жертву рогатого барана. Отправляющийся еще позднее подобен принесшему в жертву курицу. И отправляющийся еще позднее принесшему в жертву яйцо. Передали Аль-Бухари Муслим. Опираясь на этот хадис, Ибн Хазм сказал, что если бы приносить в качестве жертвоприношения курицу было бы недозволено, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, не упомянул бы о ней в качестве примера награды. Однако остальные ученые возразили на эту аргументацию и сказали, если брать в качестве довода этот хадис на то, что дозволено приносить в жертву и птиц, то получается, что дозволено использовать в качестве праздничного жертвоприношения и яйцо, ведь оно тоже упоминается для примера в этом хадисе. Однако нет разногласия в том, что это неприемлемо. Также в качестве довода Ибн Хазм использовал слова Биляля, сказавшего «Я не перестал бы совершать жертвоприношение и курицей», привел Абдур-Раззак. Однако неоспоримый довод только в поступке посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ибо неизвестно, чтобы он когда-либо совершал жертвоприношение птицей. Мнение Хасана ибн Салиха и ибн Хазма ученые отнесли к отклоненным в данном вопросе и противоречащим тому, о чем говорили большинство салифов и имамов после них. Жертвенное животное должно достигать определенного возраста. Сообщается от Джабира, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Не приносите в жертву животное, не достигшее своего возраста. Если же это станет для вас затруднительным, то можете принести в жертву овец в возрасте от 6 месяцев», передал Муслим. Имам ан-Науви сказал «В этом хадисе указание на то, что животное, не достигшее определенного возраста, не дозволено закалывать в качестве праздничного жертвоприношения, исключением чего является баран». Что же касается возраста жертвенных животных, то известно, что минимальный возраст для верблюда – от 5 лет, для быка и коровы – от 2 лет, а для козла и овцы – от 1 года. Что же касается именно баранов и овец, то шариат сделал для них исключение и дозволил приносить в жертву животное, не достигшее 1 года. Укба ибн Амир рассказывал, «Однажды мы совершали с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, праздничное жертвоприношение и приносили в жертву полугодовалых овец». Передали ан-Насаи аль-Байхаки. Однако опять же необходимо отметить, что это является исключением и только при необходимости, на что указывает предыдущий хадис. Если же это станет для вас затруднительным, то можете принести в жертву овец в возрасте от 6 месяцев, передал Муслим. К тому же некоторые салифы считали, что полугодовалый барашек должен быть не маленький. Ибрахим ан-Нахаи говорил, не достигший года баран может быть принесен в жертву, если является крупным. Также некоторые люди ошибочно полагают, что к этому имеют отношение и козлы, проводя аналогию с баранами. Аль-Бара ибн Азиб рассказывал, «Однажды в день жертвоприношения пророк, мир ему и благословение Аллаха, обратился к нам с проповедью после молитвы и сказал, «Помолившийся подобно нам, и совершивший жертвоприношение, подобно нам, совершит его правильно. А тот, кто принесет жертву до молитвы, то принесет ее до молитвы и не совершит жертвоприношение вообще». Услышав это, Абу Бурда сказал, «О посланник Аллаха, а я принес свою овцу в жертву до молитвы, так как знал, что сегодня праздник, и люди будут есть и пить, и желал, чтобы моя овца оказалась первой, которую принесут в жертву в моем доме. Вот почему я заколол свою овцу и поел, прежде чем прийти на молитву». На это пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Твоя овца может пойти только на мясо». Абу Бурда сказал: «О посланник Аллаха, у нас есть еще маленькая козочка, которая для меня дороже двух овец. Может ли она послужить мне заменой?» Он сказал: «Да, но после тебя это не послужит заменой уже никому». Передал Аль-Бухари. Таким образом, мы видим, что это было исключением только для Абу Бурды. Более того, неизвестно среди ученых разногласия в том, что все животные, пригодные для удхия, должны достигать своего возраста, исключением чего являются только овцы. Имам ан-Навави сказал: «Умма единогласна в том, что верблюд, корова и коза не могут приноситься в жертву, если только не достигнут необходимого возраста». Дефекты, делающие жертвенное животное непригодным или же нежелательным для жертвоприношения. Передают, что Аль-Бара ибн Азиб рассказывал, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся на ноги и сказал: «Не дозволено приносить в качестве жертвоприношения четыре типа животных: одноглазое животное, изъян которого очевиден, больное животное, болезнь которого очевидна, хромое животное, хромота которого очевидна, и истощенное животное, слабость которого очевидна». Передали Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи. Хафиз ибн Абдульбар сказал: «Относительно этих четырех дефектов все ученые единогласны. Я не знаю никаких разногласий относительно этого». Также известно, что все, входящее в подобный смысл, тоже имеет к этому отношение. Если недозволено одноглазое животное, то слепое недозволено тем более. Или если недозволено хромое, то безногое тем более. Все это ясно и известно, и нет относительно этого разногласий. Животное с этими недостатками не может быть принесено в качестве жертвоприношения. А если и будет принесено в жертву, то не будет засчитано, в чем нет разногласия среди ученых. Если же эти недостатки неявные и незначительные, то тогда не является запретным принесение в жертву таких животных, поскольку в хадисе содержится указание на то, что эти недостатки должны быть явно выраженными. Также есть дефекты, которые делают животное нежелательным для жертвоприношения, но не запретным. Среди этих дефектов – оторванное ухо, сломанные рога и так далее. Али ибн Аби Талиб говорил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, нам повелевал обращать внимание на глаза и уши жертвенных животных». Передали ибн Маджа, ибн Хузайма. Что же касается дефектов, которые не упомянуты в сунне, то они не делают животных непригодными, однако могут стать причиной неполноценной награды. А что касается кастрированного животного, то нет проблем приносить его в жертву, поскольку передается множество хадисов, указывающих на то, что два барана, которых принес в жертву посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были кастрированными. Абу Рафи рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес в качестве жертвоприношения двух черно-белых кастрированных баранов». Передал Ахмад. Имам аль-Хаттаби сказал: «В этих хадисах указание на то, что кастрированные животные непорицаемы для праздничного жертвоприношения. Но некоторые ученые считали это порицаемым из-за отсутствия части тела у животного. Однако это не является недостатком у животного, поскольку кастрация делает мясо животное хорошим и удаляет от него плохой запах. Жертвоприношение – это акт поклонения Аллаху, а Аллах благой и принимает только благое. Всевышний Аллах сказал: «А кто почитает обряды Аллаха, то поистине это исходит от богобоязненности в сердцах». Сура Хадж, аят 32. Если животное получило какое-либо увечье после его приобретения, то его все равно можно принести в жертву. Время совершения праздничного жертвоприношения. Удхия имеет строго установленное время, которое начинается после праздничной молитвы и проповеди в день жертвоприношения. 10 Зульхиджа. Жертвоприношение того, кто совершил удхия до праздничной молитвы, является недействительным. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Помолившийся подобно нам и совершивший жертвоприношение подобно нам, совершит его правильно. А тот, кто принесет жертву до праздничной молитвы, то это будет до молитвы, и он не совершил жертвоприношение». Передал Аль-Бухари. Имам Ибн Аль-Мунзир говорил: «Единогласны все в том, что удхия не дозволено совершать перед восходом солнца в день жертвоприношения. Если же мусульмане проживают в стране, где не совершают праздничную молитву, то им следует совершать жертвоприношение примерно через час после восхода солнца. Причина этого в том, что время жертвоприношения наступает с момента восхода солнца на высоту копья над горизонтом, от духа. Но также к этому следует добавить период совершения праздничной молитвы и произнесения после нее проповеди, хутба, что как раз примерно и составит час. Что же касается последнего времени, отведенного для жертвоприношения, то среди ученых по этому поводу есть 5 мнений. Однако из них можно рассмотреть только 2, как говорил Хафиз ибн Абдульбар, поскольку из этих мнений только 2 имеют опору на мнение сподвижников. Одно из мнений, что после жертвоприношения, Яумун-Нахр, 10-го Зульхиджа, удхия может совершаться еще 2 дня. А второе мнение состоит в том, что после дня жертвоприношения оно может совершаться еще 3 последующих дня, то есть все 3 дня от Ташрика до 13-го числа месяца Зульхиджа включительно. Относительно этого передается хадис от Джубайра ибн Мутима, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Все дни от Ташрика – дни жертвоприношения». Передали Ахмад от Даракутни. Однако относительно достоверности этого хадиса высказывалось множество различных мнений. Но этот хадис имеет множество путей, усиливающих друг друга, по причине чего имам Ибн Хиббан, Хафиз ас-Суюти, имам аль-Мунауи, шейх аль-Албани, шейх Абдул-Кадир аль-Арнаут и Шуайб аль-Арнаут подтвердили его достоверность. Также это мнение передается от Али и Ибн Аббаса. Имам аш-Шафии говорил: «Тот, кто совершил жертвоприношение после захода солнца последнего дня от Ташрика, у того нет удхия». Таким образом, наилучшим мнением является то, что удхия дозволено совершать 4 дня. Однако нет сомнения в том, что лучше всего принести жертву в самый первый день жертвоприношения 10-го Зульхиджа, в величайший из дней в году, о котором посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Величайшим днем перед Аллахом является день жертвоприношения, а затем день, следующий за ним». Передали Ахмад, Абу Дауд, Аль-Хаким. Причина этого в том, что именно в эти 2 дня совершаются многие важнейшие обряды хаджа. Что делать человеку, который приобрел жертвенное животное, но впоследствии лишился его? Если человек приобрел жертвенное животное, однако впоследствии его потерял, или оно умерло, или же его украли и так далее, то он не обязан ничего предпринимать и покупать другое животное. Тамим ибн Хувайс рассказывал: «Однажды я купил в долине Мина барашка, чтобы совершить жертвоприношение. Но потом он потерялся. Когда я спросил об этом у Ибн Аббаса, он сказал: „Это не повредит тебе“», — передал Аль-Байхаки. Но следует разделять между жертвоприношением по обету, назр, и без обета. Ибн Омар говорил: Если человек приобрел верблюда для праздничного жертвоприношения, дав обет принести его в жертву, после чего он потерялся или умер, то он должен его заменить. Если же это было добровольным жертвоприношением, не по обету, то если он желает, пусть заменит его, а если не желает, то пусть ничего не предпринимает. Передал Малик. Один баран приносится в жертву от всей семьи. Каждой состоятельной семье следует приносить в жертву одного барана, даже если эта семья состоит из 100 человек. Ата ибн Ясар рассказывал, однажды Абу Аюба спросили, как совершалось жертвоприношение во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он ответил, во времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, человек приносил в жертву овцу за себя и членов своей семьи, и они ели ее мясо, раздавали некоторое его количество другим, пока не стали люди тем самым хвастаться, и не произошло то, что вы видите. Передали ибн Маджа от Тирмизи. Айша рассказывала, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершил удхия, он сказал «С именем Аллаха, о Аллах, прими от Мухаммада и членов семьи Мухаммада и от общины Мухаммада», после чего совершил жертвоприношение. Передал Муслим. Имам Аль-Хаттаби сказал, «В этом хадисе довод на то, что принесение в жертву одной овцы достаточно для одного человека и всех членов его семьи, даже если их много». Сообщается также, что Али ибн Абу Талиб приносил в жертву одного животного за всех членов своей семьи. Передал ибн Абид Дунья. Что же касается понятия «члены семьи», то к ним относятся жены и дети, а также близкие родственники, как родители, братья или сестры, проживающие с ними в одном доме, принимающие участие в общей трапезе, либо находящиеся полностью на его содержании, либо наравне участвующие в расходах. Что же касается тех родственников, которые проживают в отдельных домах или находятся на независимом материальном обеспечении друг от друга, то им недостаточно приносить одно жертвоприношение. Если же у семьи есть возможность и желание, то они могут принести в жертву более одного животного. Главное, чтобы в этом присутствовали правильное намерение и искренность, а не показуха и хвастовство. Тут следует отметить, что ханафиты считали дозволенным принесение в жертву одного животного только за одного человека, а упомянутые доводы считали отмененными, как это говорил имам ат-Тахауи. Однако имам ан-Навави на это заявление отвечал. Ученые сказали, что он, ат-Тахауи, ошибся в этом. Поистине отмена и конкретизация должны утверждаться на основании доказательства, а не на основании простого заявления. Сколько человек может совместно приносить в жертву одно животное? Сообщается со слов Джабера, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Корова приносится в жертву за семерых, и верблюд за семерых». Передали Абу Дауд, ан-Насаи. Ибн Аббас рассказывал: «Однажды мы находились в пути с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда нас застало жертвоприношение. И мы приносили в жертву одну корову всемером, а верблюда в десятером». Передали от Тирмизи, ан-Насаи. Однако некоторые ученые считали этот хадис ошибкой или отклонением, шаз, поскольку опирались на то, что говорил имам ат-Табари. Умма единогласна в том, что верблюда и корову нельзя приносить в жертву больше, чем от 7 человек. Что же касается некоторых ученых, то они сказали, что в этом вопросе нет единогласного мнения, поскольку известно, что Саид ибн аль-Мусайб, Исхак ибн Рахауя и ибн Хузейма считали, что верблюда могут приносить в жертву и 10 человек. Имам аш-Шаукани попытался совместить хадисы, в которых говорится, что верблюда могут принести в жертву 7 человек с хадисом, в котором упоминается о 10. Он говорил: верблюда могут совместно принести в жертву 10 человек, если речь идет об удхия. Если же речь идет о хадии, жертвоприношение, совершаемое паломниками, то это могут сделать только 7 человек. А что касается овец и коз, то они приносятся в жертву только от одного человека, поскольку нет никаких указаний от саляфов на то, чтобы барана или козу приносили в жертву больше одного человека. Имам ан-Науви сказал, что касается овцы, то она может быть принесена в жертву только от одного человека. Также следует отметить, что крупнорогатое животное, которое могут приносить в жертву совместно 7 человек, может принести в жертву и 1 человек. Можно ли резать совместно корову с человеком, который имеет намерение приобрести лишь мясо? Большинство ученых считает, что в этом нет никаких проблем, в отличие от ханафитов, ибо ханафиты считали, что все семеро должны резать скот только с намерением жертвоприношения, удхия. Имам ан-Науви сказал: семеро могут принести в жертву одного верблюда или корову в качестве удхия. И нет разницы, все эти семеро из одной семьи или же из разных семей. Желает кто-то из них просто мясо или же режет животное в качестве удхия. Нет в этом разницы, и это мнение нашего мазхаба, шафиитов. Также мнение Ахмада и большинства ученых. Можно ли объединить удхия и акика? Среди ученых есть два мнения по этому поводу. Например, Хасан аль-Басри говорил: если удхия будет совершена от имени ребенка, то это заменит собой и акику. Передал Ибн Аби Шайба. Однако другие ученые считали, что это недозволено, поскольку речь идет о двух жертвоприношениях по двум совершенно разным причинам. Ведь, несмотря на схожесть ситуации, ученые не дозволяли приносить в жертву одного барашка, скажем, за двух близнецов. А что говорить о совершенно разных причинах жертвоприношения? Удхия за умершего. Что касается вопроса о дозволенности удхия от умершего, то относительно этого было три мнения. Одни ученые это дозволяли, другие считали нежелательным, а третьи категорически запрещали. Ученые, считавшие это дозволенным, опирались на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принес жертву от себя и от всех членов его общины. А ведь известно, что на тот момент среди его общины были уже умершие, и были те, кого еще не было на свете. И живые, и умершие, все они относятся к числу общины пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ученые же, запрещавшие это, сказали, что если опираться на этот хадис, то получается, что таким же образом животное может принести в жертву любой мусульманин от имени всех членов общины пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Но ведь это мог сделать только пророк, мир ему и благословение Аллаха. Также ученые, дозволявшие удхия от умершего, опирались на хадис, который передается со слов Ханаша, сказавшего: «Однажды я увидел, как Али приносит в жертву в качестве удхия двух баранов, и спросил, что это?» Он ответил: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, завещал мне приносить жертву за него, и я это делаю». Передали Абу Дауд от Тирмизи. Был бы этот хадис однозначно достоверным, то весь спор в данном вопросе можно было закрыть. Однако ученые разошлись относительно достоверности этого хадиса. Но все же имам аль-Хаким, Хафиз аз-Захаби и шейх Ахмад Шакир считали этот хадис достоверным. Также сторонники дозволенности удхии за умершего в качестве довода использовали обобщенные хадисы, в которых содержится указание на дозволенность садака за умершего, а также совершение жертвоприношения за него. И это является наилучшим доводом, поскольку удхия также из раздела Садака. А шейхуль-Ислам Ибн Таймия говорил: «Совершить удхия от умершего лучше, чем потратить за него стоимость животного». Сообщается, что отец Амра, Алиас Ибн Уаиль, при жизни дал обет освободить 100 рабов, но умер, так и не выполнив своего обета. Когда же Амар спросил пророка, мир ему и благословение Аллаха, пойдет ли на пользу его отцу то, что он выполнит за него его обет, пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Если бы твой отец был мусульманином, то освобождение тобою за него рабов, садата за него и совершение хаджа за него принесли бы ему пользу». Передали Абу Дауд, Аль-Байхаки. Шейх Шамсульхак Казым Абади сказал: «В этом хадисе доказательство на то, что садака за умершего неверного не принесет ему никакой пользы». Из числа современных ученых отдали предпочтение тому мнению, что удхия дозволено совершить от имени умершего, такие ученые, как Аль-Мубарак Фури, Ибн Бас и Ибн Усаймин. Однако необходимо упомянуть об одной важной вещи, о чем говорил шейх Ибн Усаймин в Аль-Ахкам Аль-Удхия, что выделение какого-либо определенного года для удхия от имени умершего, как это принято делать в некоторых арабских странах в первый год смерти, не имеет никакой основы. Изначально обряд удхия предписан живым, и неизвестно, чтобы пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал удхия за кого-либо из числа своих родных, которые умерли раньше него. Например, его дядя Хамза, его жена Хадиджа, его сыновья и дочери. Поэтому тот факт, что это не установлено, указывает на то, что это не является желательным. Однако обобщенные тексты Корана и Сунны указывают на то, что это дозволено, но без каких-либо конкретизаций. Какое животное является наилучшим для праздничного жертвоприношения? Шафииты, ханбалиты и некоторые маликиты считали, что наилучшими жертвенными животными являются верблюды, затем крупнорогатый скот, затем овцы, а затем доля в верблюдице или корове. При этом они опирались на 36-й аят суры Хадж. «Жертвенных верблюдов мы сделали для вас обрядовыми знамениями Аллаха. Они приносят вам пользу». Также они опирались на хадис: «Человек, который в пятницу совершает такое же полное омовение, гусль, какое следует совершить после большого осквернения, а затем отправляется на молитву в мечеть в первый час, подобен принесшему в жертву Аллаху верблюда. Отправляющийся на молитву позднее подобен принесшему в жертву корову. Отправляющийся еще позднее подобен принесшему в жертву рогатого барана». Передали Аль-Бухари, Муслим. Имам Ан-Навави сказал: «В этом хадисе указание на то, что верблюд лучше в жертвоприношении, чем корова, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул сначала верблюда, поставив корову на второе место». Имам Ибн Кудама сказал: «Наилучшим жертвенным животным является верблюд, так как он дороже и в нем больше мяса». Опираясь на это мнение, одна овца лучше, чем седьмая часть верблюда или коровы, поскольку в пролитии крови своего жертвенного животного много блага. Однако некоторые имамы считали, что лучшим жертвенным животным является баран или овца. Хафиз ибн Абдульбар сказал: «Рогатый баран является наилучшим жертвенным животным, и это мнение Малика и многих ученых». При этом сторонники этого мнения опирались на аят, в котором говорится о том, как Всевышний Аллах заменил сына пророка Ибрахима, мир ему, на барана, о котором Аллах сказал: «Мы выкупили его великой жертвой». Сура, выстроившаяся в ряды, аят 107. Речь идет о баране, и Аллах описал это жертвоприношение великим, чего он не говорил о других животных. Также они опирались на то, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приносил в жертву двух рогатых баранов, а он всегда поступал наилучшим образом. Однако на это шейх Ибн Бас сказал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, всегда выбирал то, что считал наиболее подходящим, исходя из милосердия по отношению к своей общине, потому что он знал, что они последуют его примеру, и не желал создавать им какие-либо трудности. Но тем не менее такой постоянный выбор пророка, мир ему и благословение Аллаха, был не случайным. Имам Ибн Даки Калид говорил: «Маликиты взяли в довод это, потому что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал удхия баранами, а также потому что Аллах выбрал барана, заменив им сына, пророка Ибрахима. Также поступали после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, и некоторые сподвижники. Анас говорил: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, закалывал двух баранов, и я закалываю двух баранов». Передали Аль-Бухари, Муслим. Хафиз ибн Хаджар сказал: в этих словах указание на постоянство этого. Юнус ибн Майсара рассказывал: однажды, когда мы с Абу Саидом Аз-Зураки, сподвижником пророка, мир ему и благословение Аллаха, вышли купить животного для жертвоприношения, он указал на одного барана с черными пятнами на голове, который был не сильно большой и не маленький телом, и сказал: «Возьми мне его, ибо он похож на барана, которого приносил в жертву пророк, мир ему и благословение Аллаха». Передал Ибн Маджа. Что же касается наилучшего цвета жертвенного животного, то им является белый. От Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кровь белого жертвенного животного любимее для Аллаха, чем кровь двух черных животных». Передали Ахмад, Аль-Хаким. В хадисе упоминается слово «аль-арфа», что означает «белый цвет», но не сплошной. Чего следует избегать человеку, желающему совершить жертвоприношение? Тому, кто намеревается совершить жертвоприношение, не следует подстригать ногти, бриться и укорачивать волосы с начала месяца Зульхиджа до тех пор, пока не будет принесена жертва. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: когда наступит месяц Зульхиджа, пусть тот, кто желает совершить жертвоприношение, ни в коем случае не подстригает ни волос, ни ногтей до тех пор, пока не принесет жертву. Передал Муслим. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. И это веление содержит в себе обязательный характер, а не желательный, согласно самому правильному из высказывавшихся на этот счет мнений. Имам Ибн Аль-Кайим в Тахзиб ас-Сунан, упомянув мнение о том, что в этом хадисе речь идет о категоричном запрете, сказал: «Счастлив тот, кто сказал в отношении этого хадиса, опираясь на его внешний смысл, поскольку он достоверный, и нет ничего, что противоречило бы ему. Если же человек намеренно удаляет что-либо из своих волос и ногтей, то он должен просить Аллаха о прощении, однако его жертвоприношение является действительным». Шейх Ибн Усаймин сказал: «Тот, кто подстригает ногти и волосы до принесения в жертву животного, является ослушником». А что касается того, что распространено среди людей высказывание, что подобное делает удхия недействительным, то это неверное заявление, ибо нет никакой связи этого с действительностью удхия. Однако нет греха на том, кому необходимо удалить какую-либо часть своих волос или ногтей, что может нанести вред, как, например, заусенец или рана в покрытом волосами месте. Если человек удалит что-нибудь из своих волос и ногтей в течение первых 10 дней месяца Зульхиджа, не намереваясь совершить удхия, а затем он передумает и решит принести в жертву животное, то ему следует воздерживаться от стрижки волос или ногтей с того самого момента, когда было принято такое решение. Этот запрет касается лишь того, кто совершает удхия, и не распространяется на остальных членов его семьи. Известно, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал жертвоприношение за членов своей семьи, но нигде не сообщается, чтобы он запрещал им удалять что-либо из своих волос или ногтей. Также это не касается и мясника, которому доверили заколоть жертвенное животное. Шейх Ибн Баз говорил, что касается тех, кому доверили заколоть жертвенных животных, то они ничего не должны делать, поскольку удхия совершают не они. Удхия совершают те, кто доверил им заколоть животных. Но несмотря на то, что для членов семьи того, кто будет совершать жертвоприношение, не является обязательным не трогать волосы и ногти, все же, по мнению группы имамов, это остается желательным. И в качестве довода они приводили сообщение со слов Нафи, который рассказывал. Однажды Ибн Омар проходил мимо женщины, которая в один из 10 дней Зульхиджа укорачивала волосы своего сына. И он сказал ей, если бы отложила это до дня жертвоприношения, то было бы лучше. Передал Аль-Хаким. Тут следует также упомянуть о мнении некоторых имамов, что нельзя удалять волосы и стричь ногти именно тому, кто уже приобрел жертвенное животное. Да, имам Ан-Науви в Аль-Маджмо называл данное мнение отклоненным и слабым, сказав, что запрет связан с наступлением месяца, а не приобретением животного. Однако все же это мнение имеет основу, и сторонники его в качестве довода приводили другую версию упомянутого хадиса. Тот, у кого есть жертвенное животное, то при наступлении Зульхиджа пусть не подстригает ни волос, ни ногтей, до тех пор, пока не принесет жертву. Передал Муслим. Сторонники этого мнения сказали, что в данном хадисе пророк, мир ему и благословение Аллаха, связал запрет с тем, кто уже определился с выбором животного для жертвоприношения и уже приобрел его. И так понимал этот вопрос Саид ибн аль-Мусаиб, который был передатчиком хадиса, как этой версии, так и упомянутой о запрете в общем. Также имам ибн Хиббан, упомянув данный хадис и мнение ибн аль-Мусаиба, назвал главу своего сборника так: «Упоминание разъяснения того, что запрещается это, стричь волосы и ногти, именно тому, кто уже выбрал и купил животное, которое желает принести в жертву, если настал месяц Зульхиджа, а не тому, кто купит животное уже после наступления месяца». И это было одним из мнений шафиитов, о чем сообщил Аль-Мауарди в Аль-Хауи, сказав: «Не является порицаемым подстригать ногти или волосы, пока он не купит или не выберет себе вид животного. Если же он выберет и приобретет животное, то становится порицаемым трогать волосы и тому подобное». Но все же лучше придерживаться в данном случае мнения большинства имамов, не прибегая к этому мнению, кроме как при исключениях, как забывчивость постричь волосы и ногти перед наступлением Зульхиджа, а он уже зарос или отросли ногти, что причиняет неудобства и тому подобное. О том, что имеет отношение к закалыванию жертвенного животного. Искреннее намерение. Всевышний Аллах сказал: «Ни мясо, ни кровь их, жертвенных животных, не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью творящих добро». Сура Хадж, аят 37. Имам Ан-Навави сказал: «Намерение является условием удхия». Имам Аль-Касани сказал: «Удхия недействительна без намерения, ведь животное может быть заколото просто для мяса или же для приближения к Аллаху». Проявление милосердия к закалываемому животному. Абу Умама рассказывал, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто проявит милосердие во время жертвоприношения, к тому свое милосердие проявит Аллах в день воскрешения», — передал Аль-Бухари. Ибн Аббас рассказывал: «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проходил мимо человека, который точил свой нож, поставив ногу на морду овцы, тогда как она смотрела на него. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил этого человека: «Почему ты не наточил свой нож до того, как повалить ее на землю? Неужели ты хочешь умертвить ее дважды?» — передал ат-Табарани. Имам Ахмад говорил: «Животных следует вести к месту закалывания мягко и пряча от них нож, доставая его только непосредственно во время закалывания». Имам ан-Науи сказал: «Не следует закалывать одно животное в присутствии другого». Сообщается от Шаддада ибн Ауса, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах предписал все делать хорошо, и если придется убивать, то убивайте хорошим способом, и когда будете резать животное, то делайте это наилучшим образом. И пусть каждый из вас как следует наточит свой нож, и пусть избавит животное от мучения», — передал Муслим. Хорошее совершение жертвоприношения подразумевает собой быстрое перерезание горла и шейных артерий. Имам ан-Науи сказал: «Сошлись ученые на том, что животное перед закалыванием следует положить на левый бок, поскольку это облегчает закалывание, ибо он, таким образом, берет нож в правую руку, а голову животного – в левую. Повернуть жертвенное животное при закалывании в сторону Каабы». От Джабера сообщается, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал жертвоприношение, он повернул животное в сторону Каабы, — передал Абу Дауд. Нафи рассказывал, что ибн Омар при совершении удхия поворачивал животное в сторону Каабы, — передал Малик. Однако эта желательность имеет отношение именно к праздничному жертвоприношению, поскольку на желательность поворачивать животное при обычном закалывании в сторону Каабы нет никаких указаний. Имам аш-Шаукани говорил: «Нет на это никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне». А что касается тех, кто говорит о желательности поворачивания животного перед закалыванием в сторону Каабы, проводя аналогию с праздничным жертвоприношением, удхия, то эта аналогия неправильна, ибо желательность – это законоположение шариата, на которое также должно быть доказательство. О желательности совершения жертвоприношения собственноручно. В достоверной Сунне есть множество указаний на то, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал собственноручно свои жертвоприношения. Так Анас ибн Малик рассказывал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал праздничное жертвоприношение собственноручно», — передал Ахмад. Имам аль-Мардауи, приведя слова ибн Кудамы: «Если человек собственноручно совершит свое жертвоприношение, это лучше», — сказал: «В этом нет никаких сомнений, ибо на это указывают хадисы. Но даже если человек сам не режет свое животное, то желательно, чтобы он хотя бы присутствовал при закалывании его животного». Аль-Мусаиб ибн Рафи рассказывал: «Абу Муса аль-Ашари, сподвижник пророка, мир ему и благословение Аллаха, повелевал своим дочерям собственноручно закалывать своих жертвенных животных», — передал Абдур-Раззак. В этом сообщении указание на то, что женщины имеют право закалывать животных вне зависимости от того, речь идет о простом закалывании для мяса или же о праздничном жертвоприношении. Это является дозволенным, несмотря на то, что во многих кругах бытует мнение о недозволенности этого. Кааб ибн Малик рассказывал: «Однажды одна женщина зарезала овцу с помощью камня и спросила об этом пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он повелел ей это есть. передал Аль-Бухари. Ибрахим ан-Нахаи относительно жертвоприношения, совершенного женщинами и детьми, сказал: «Нет в этом никаких проблем, если они способны зарезать животное и произнесут имя Аллаха». Привел Саид ибн Мансур. Имам ибн Аль-Мунзир сказал: «Единогласны ученые в том, что закалывание, совершенное детьми и женщинами, является дозволенным». О дозволенности поручения заколоть жертвенное животное другому, но с условием, чтобы он был мусульманином. Нет разногласий в том, что удхия можно поручить кому-либо другому, дабы он заколол жертвенное животное за хозяина этого животного. Однако необходимо, чтобы тот, кто резал животное, был из числа мусульман. Ибн Аббас говорил: «Не должен приносить в жертву твою удхия никто, кроме мусульманина», — передал Аль-Байхаки. Тому, кому поручили принести жертвенное животное, следует заколоть его от имени его хозяина, сказав: «Бисмилля, о Аллах, прими от такого-то». Но даже если закалывающий будет приносить жертву от своего имени, она будет засчитана лишь хозяину. Имам Аль-Карафи говорил: «Даже если тот, кому доверили заколоть жертвенное животное, принесет ее в жертву от своего имени, это будет засчитано хозяину. Однажды ибн Омар, да будет доволен им Аллах, купил овцу у одного пастуха и, спустив ее с горы, сказал этому пастуху принести ее в жертву. Тогда пастух заколол ее, сказав: «О Аллах, прими это от меня». На что ибн Омар сказал: «Твой Господь лучше знает о том, кто ее спустил с горы». Опоминание Аллаха перед жертвоприношением. Перед тем, как зарезать жертвенное животное, следует упомянуть имя Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Произносите же над ними, жертвенными животными, имя Аллаха, когда они стоят рядами». Сура Хадж, аят 36. В соответствии с сунной следует перед жертвоприношением произнести следующие слова: «С именем Аллаха, Аллах велик, о Аллах, прими от меня». «Бисмилля, валлаху акбар, Аллахумма, такаббал минни», — передал Муслим. Мусульманин может включить также в свое жертвоприношение членов своей семьи, как это делал пророк, мир ему и благословение Аллаха, говоривший: «О Аллах, прими от Мухаммада и членов семьи Мухаммада», — передали Ахмад, Аль-Базар, Ат-Табарани. В таком случае во время заклания животного следует сказать: «О Аллах, это от меня и членов моей семьи. Аллахумма, хаза анни ва ан али байти». Также в достоверном хадисе передается от Джабира, что во время жертвоприношения пророк, мир ему и благословение Аллаха, произносил следующую мольбу: «Поистине, я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, в соответствии с путем Ибрахима Ханифа, и я не являюсь из числа многобожников. Поистине, моя молитва и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть ради Аллаха, Господа миров, у которого нет сотоварища. Это мне велено, и я из числа мусульман. О Аллах, это от тебя и ради тебя», — передал Абу Дауд. Про омовение перед закалыванием жертвенного животного. Это то, что совершают многие несведущие мусульмане, считая это желательным. Это является нововведением, не имеющим никакого отношения к религии Всевышнего Аллаха. Ученые постоянного комитета во главе с шейхом Ибн Базом говорили: «Не передается от пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он совершал после праздничной молитвы омовение для того, чтобы совершить жертвоприношение. И об этом также не передается ничего от праведных саляфов первых трех поколений. И тот, кто совершает омовение ради совершения жертвоприношения, тот невежественный приверженец нововведения». Что же касается того, что делают также некоторые невежды, совершая омовение для животного перед тем, как принести его в жертву, считая это частью данного ритуала, то это также является нововведением, которое не имеет основы в религии, кроме некоторых традиций определенных наций. Что следует делать с жертвенным животным после его закалывания? О недозволенности продавать какую-либо часть жертвенного животного. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел мне следить за жертвенными животными и раздать в качестве милостыни их мясо, шкуры и попоны, и ничего не давать мясникам за убой скота. Он сказал: «Мы им дадим что-нибудь из того, что у нас есть», — передал Муслим. Имам Абуль-Аббас аль-Куртуби сказал: «В этом хадисе указание на то, что шкуру и накидку жертвенного животного нельзя продавать, поскольку эти вещи связаны с мясом жертвенного животного и имеют такое же положение». Ученые единогласны в том, что мясо жертвенного животного нельзя продавать. Так же обстоит дело и со шкурой. В словах пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Мы им дадим что-нибудь из того, что у нас есть», указание на то, что мяснику можно дать плату, но не с жертвенного животного. Также от Абу Хурейры сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «У того, кто продал шкуру жертвенного животного, нет жертвоприношения», — передали Аль-Хаким Аль-Байхаки. Однако некоторые ученые говорили, что если человек желает продать, например, шкуру, то он может это сделать с условием, что он отдал эти деньги в качестве садака. Шейх Ибн Аль-Кайим сказал: «Ибн Хамдан говорил, дозволено продавать шкуру, части тела и голову жертвенного животного, а затем сделать садака вырученными деньгами». Также Аль-Халляль передал, что имам Ахмад сказал: «Ибн Омар однажды продал шкуру коровы и сделал садака ее стоимостью». Также Исхак ибн Мансур рассказывал: «Я спросил Ахмада, что делать со шкурой удхия. Он сказал: использовать ее или же сделать садака деньгами за нее. Я сказал: продать и потратить вырученные деньги в качестве садака. Он сказал: да, как в хадисе ибн Омара». Имам Аз-Зайляи писал: «Если шкура жертвенного животного продается за дирхамы для того, чтобы это подать как милостыню, то это дозволено, поскольку в этом такое же приближение к Аллаху, как раздача шкуры и мяса этого животного». О желательности отведать мясо своего жертвенного животного. Желательно тому, кто намерен совершить жертвоприношение, ничего не есть в этот день, пока он не поест мясо, принесенного им в жертву животного, если есть такая возможность, поступая в соответствии с сунной. Бурайда рассказывал: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не выходил на молитву разговения, не поев, и не ел перед выходом на молитву жертвоприношения, пока не возвращался». Передали ат-Тирмизи ибн Маджа. В этом же хадисе, в версии, которую приводит имам Ахмад, сказано: «И не ел перед выходом на молитву жертвоприношения, пока не возвращался, после чего кушал из своего жертвоприношения». Привел Ахмад. Имам Ахмад говорил: «В день жертвоприношения не кушает тот, кто будет совершать удхия, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, кушал со своего жертвоприношения. Если же у человека нет животного для жертвоприношения, то нет проблем в том, чтобы он кушал и до выхода на праздничную молитву». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Пусть каждый человек отведает мясо своего жертвенного животного», — передали ат-Табарани Абу Нуайм. Имам аль-Мунауи сказал: «Это веление является желательным, однако из этих слов не следует, что желательно съедать все мясо жертвенного животного. Более того, это не дозволено. является обязательным делать садака с этого мяса нуждающимся мусульманам. Что касается богатых, то им нельзя давать мясо в качестве садака, однако можно это сделать в качестве угощения. А лучше всего раздать все мясо жертвенного животного в качестве милостыни, кроме небольшого куска. Как правильно распределить мясо жертвенного животного? Всевышний и Всемогущий Аллах сказал: «Когда же они, жертвенные животные, падут на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты». Сура Хадж, аят 36. Саляма ибн Алякуа рассказывал, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, относительно жертвенного животного сказал: «Ешьте, кормите и запасайтесь», передал Аль-Бухари. Ученые сошлись на том, что часть мяса жертвенного животного необходимо подавать в качестве милостыни. Однако они разошлись в том, каково минимальное количество этого. Наилучшим же распределением жертвенного животного является то, что передается в хадисе от Ибн Аббаса, в котором сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Треть мяса следует оставить себе, треть в качестве угощения, а треть раздать нуждающимся». Этот хадис приводит имам Аль-Асфахани, который сказал: «Хадис хороший». Имам Ибн Кудама писал: «Имам Ахмад сказал: мы следуем в этом вопросе тому, что передается в хадисе от Ибн Аббаса. И это также мнение Ибн Масуда и Ибн Омара. И неизвестно, чтобы кто-либо из сподвижников противоречил им в этом вопросе». Дозволено ли дать что-либо из мяса жертвенного животного в качестве садака неверному? Среди ученых было разногласие относительно того, можно ли давать что-либо из жертвенного животного неверному или нет. Имам Малик считал это нежелательным, а имам Аш-Шафии – недозволенным. Однако другие ученые считали, что нет проблем дать что-либо неверному из жертвенного животного, так как нет на запрет этого указания в Коране, в Сунне или единогласного мнения. Имам Ибн Кудама говорил: «Дозволено кормить неверного мясом праздничного жертвоприношения». И это мнение Хасана аль-Басри, Абу Саура и ханафитов. Малик говорил: «Верующие любимее для нас». Малик и аль-Лейс считали порицаемым давать шкуру жертвенного животного христианам. Что же касается нашего мнения, хамбалитов, то это является едой, которая дозволена для них, неверных. И дозволено кормить этим неверных, проживающих на землях мусульман, как и дозволено кормить их любой другой пищей, так как это добровольная милостыня. Поэтому дозволено этим кормить неверных из числа проживающих на землях мусульман или пленных, как это дозволено и в отношении любой добровольной садака в отношении неверных. А что касается обязательной милостыни, закят, то с нее ничего не дается неверным. И шейх Ибн Баз говорил, что разрешается дать что-либо от жертвенного животного неверному, будь это родственник, сосед или совершенно посторонний человек, если он беден, с целью раскрытия его сердца для ислама. А шейх Ибн Усаймин сказал: «Дозволено давать неверному мясо жертвенного животного в качестве садака, но при условии, что этот неверный не является тем, кто воюет с мусульманами. В противном случае ему нельзя ничего давать». Можно ли отправлять в другой город мясо жертвенного животного? Ученые высказывались по-разному на этот счет. Например, имам Аль-Мардауи передал, что в этом никаких проблем. Однако имам Шамсуддин Ар-Рамли писал, что этого делать нельзя, поскольку мясо этого жертвоприношения является правом бедняков этой местности. Таким образом, чтобы выйти из разногласия, лучше не переправлять мясо животного никуда, если только в этом нет необходимости, как отсутствие нуждающихся в каком-то городе. О Аллах! прими от нас наше поклонение и наше жертвоприношение». И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта Salaf Forum. www.sf-tube.com